Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Экев, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу недельную главу Экев. Прочитаем начало нашей главы, чтобы увидеть, откуда взято это название и о чем оно нам говорит. Книга Дворим, 7 глава, 12 стих. Я прочитаю на иврите, а потом смысловой перевод из Брановера. «Вэгайя экев тишмеон амишпатим аэле, ушамартем вэаситем атам». «Вэ шамар Адонай Элогейха леха, эт абрит ахэсет, ашер нишба ла аватейха». И будет, за то, что слушать будете вы законы эти, мишпатим, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет Адонай Всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. И первый вывод, который сразу напрашивается после прочтения этого текста, он прямо перед глазами. То есть, если ты будешь экев, если ты будешь исполнять все, что заповедал Всевышний, то у тебя все будет хорошо. И дальнейший текст это подтверждает. Дворим, 7 глава, 13 стих и дальше. «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе». Обратите внимание, это все будет на той земле. «Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя привечный всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их над всех ненавидящих тебя». Итак, если ты будешь экев слушать и исполнять все заповеди Всевышнего, то у тебя все будет хорошо, не будет никаких болезней, будет изобилие во всем. И когда мы читаем это, мы как бы с радостью отмечаем для себя, что нам надо всего лишь-то стараться исполнять заповеди Всевышнего. И тогда у нас все будет хорошо. Но не торопимся ли мы с такими выводами? Ведь до того, как сыны Израиля вошли в обетованную землю, они еще перед этим 40 лет ходили по пустыне. Да, действительно, когда человек будет экив по отношению к заповедям Всевышнего, то так оно и будет. Но прежде, чем мы духовно вырастем до этого уровня, Тора нам говорит, что нас будут мучить, томить голодом, томить жаждой. И об этом мы читаем дальше в нашей недельной главе Экев. Дворим, 8 глава, 2-3 стих написано. «И помни весь путь, которым вел тебя привечный всесильный твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вот это слово «дабы смирить тебя», как мы читаем в синодальном переводе, на иврите «анах» можно переводить как «быть склоненным» или «согбенным», «быть притесненным», быть угнетенным, быть жалким, несчастным, поклоняться, покоряться, мучиться. Анах. Йона Леви в своем пословном переводе вот этого стиха Торы, второго стиха Торы, он так и переводит это слово. Я прочитаю. Дворим, 8 глава, 2 стих. «И помни всю дорогу, которую вел тебя Ашем Элогим твой, уже 40 лет по пустыне, чтобы мучить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы знать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить мицвот его или нет? Согласитесь, 40 лет мучений и испытаний – это как-то не совпадает с тем, что мы читаем в начале нашей недельной главы Экев. Будешь послушен заповедям, и все у тебя будет хорошо. Но противоречия здесь нет. Дальше, если мы будем смотреть 8 главу книги Дворим, там будет написано, что все вот это мучение, испытание, проверки тебя – это все для того, чтобы научить тебя жить словом Всевышнего, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Вот это вот впоследствии – это определяющее слово, которое связывает начало нашей недельной главы Экев с тем, что будет, с предыдущими 40 годами странствования в пустыне. И чтобы мы не пропустили вот этот очень важный вывод для нас, по сути, это очень важный момент на нашем пути в обетованную землю, и чтобы мы не были сильно разочарованы, когда нас будут мучить, испытывать, чтобы мы не возмущали в своем сердце, взывая ко Всевышнему, за что мне это, ведь я во всем стараюсь жить по заповедям твоим, Отче. Чтобы, в принципе, мы могли дожить до этого впоследствии. Дойти до этого момента, который называется в Торе впоследствии. Тора нам дает много образов в Писаниях, что для этого нужно. Например, начнем с страдающего Иосифа. Вот смотрите. Когда Всевышний показал Иосифу сон, где все его братья поклонятся ему, то там ничего не было сказано о том, что сначала его братья будут хотеть его убить, а потом продадут его в рабство в чужую страну, а там его и били, и унижали, и соблазняли, и искушали. И только Всевышний знает, как молился Иосиф все эти 13 лет жестоких мучений и издевательств над ним. И только пройдя этот путь своего совершения, Иосиф выходит на царство, и вот тогда братья его приходят и действительно поклонились ему. Совсем недавно мы читали в плаче пророка Ирмиягу о том, через что нужно было проходить самому пророку, хотя, думаю, все согласятся, что то, через что проходил Ирмиягу, он совсем этого не заслужил. Давайте прочитаем. 3 глава «Плач Ирмиягу» с 1 стиха. Ирмиягу пишет. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел меня во тьму, а не во свет». Мы, в принципе, стали на путь света, но оказывается, чтобы выйти на свет, нужно пройти через тьму. «Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня. Привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневной песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился шалом от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на привечного. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне. И, казалось бы, проходя через все это и став посмешищем для всего народа, можно было бы полностью разочароваться во Всевышнем, впасть в отчаяние и уйти во тьму. Но вот что говорит пророк Ирмиягу своему сердцу. Дальше 3 глава «Плач Ирмиягу» с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Привечного мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Привечная часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Привечный к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Привечного. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Под юностью следует понимать не наш юношеский возраст, а наш путь в этом мире. Почему я так говорю? Помните, что Всевышний сказал после того, как Ноах вышел уже на новую землю и взял из скота чистого и из птиц чистых и принес всесожжение на жертвеннике Всевышнему. 21 стих. «И обонял Привечный приятное благоухание и сказал Привечный в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Так вот, мы читаем пророка Ирмиягу: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Привечный, но послал горе и помилует по великой благости своей». И это очень хорошее подкрепление для нас, чтобы нам знать, как утешить свою душу, когда нам нужно будет проходить через мучения и испытания. И когда я думаю, почему третью главу пророк Ирмиягу добавил в плач Ирмиягу, как говорит традиция, сначала были написаны только первая, вторая и четвертая глава, а потом, после того, как иудейский царь сжег этот свиток, тогда Ирмиягу написал новый и добавил еще третью главу и пятую. Так вот, я понимаю, что все, через что проходит Ирмиягу, это для подкрепления народа Всевышнего, который будет проходить те же самые страдания и мучения, которые проходил сам Ирмиягу. И вот когда они будут проходить через это, этот опыт Ирмиягу, те откровения, которыми делится он, они помогут тем, кто истинно уповает на Всевышнего, пройти через все это и устоять. По сути, об этом же процессе мучений в жизни, ставшего на путь Привечного, нам говорит и автор послания Евреям. В послании Евреям, 5 главе, 7 стиха, мы читаем. Это о Иешуа ха-Машехе. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, с большой буквы, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Всевышнего первосвященником по чину Мелхиседека». Как мы видим, и Иосиф, и Иешуа, прежде чем выйти на царство, прошли путь своего совершения через страдания и мучения. Хотя они этого не заслуживали. Они были праведниками, они шли путем истины. А в послании апостола Петра написано, что мы все, ставшие учениками Иешуа Машеха, будем идти по следам самого Иешуа. Это 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Да, то, о чем мы сегодня говорим, это твердая пища, но, поверьте, это очень важно для всех нас уразуметь. Поскольку наступает очень трудное время, и чтобы нам пройти через него и устоять, не испытать разочарований, не потеряться во тьме, мы должны понимать, что все, через что мы будем проходить, заслуженно и незаслуженно, Это часть процесса нашего совершения, потому что отец от своих детей не отказывается. Он учит нас, как отец сына. В книге пророка Даниила мы читаем о том, что будет происходить во времена царствования Антиоха Епифана. Но для Даниила это время еще не наступило, поэтому в будущем времени. А для нас это время уже стало историей. Но вот что важно. Важно, что то, что написано в пророке Данииле о Епифане, о том духе, который действовал через него, это событие будет повторяться еще в конце времени. Так вот, Даниил 11 глава, 32 стих и дальше. Написано: «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью». Это сам Антиох Епифан. В книге Маковеев можно об этом всем прочитать. «Но люди, чтущие своего Всевышнего, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих. Хотя будут несколько времени страдать от меча и от огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего они будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Смотрите, во время страдания своего, тем не менее, они будут иметь поддержку от Всевышнего. Но в это время к ним присоединятся многие притворно. 35 стих. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, для очищения и для убеления к последнему времени». То есть, когда ты будешь проходить через эти огненные искушения, испытания, то ты не вопи ко Всевышнему за что, а благодари Всевышнего, потому что Он готовит тебя к убелению последнего времени. Ибо еще есть время до срока. Итак, разумные из народа пострадают для испытания, очищения, для убеления, но при этом будет и много отступников от завета. И мы видим, что некоторые присоединятся к завету притворно, то есть неискренне. И дальше вот в 12 главе пророка Даниила можно видеть, что этот же дух, который был в Антиохии и Епифане, проявится в последние дни. Я прочитаю 12 глава Даниила, 8 стих и дальше. «Я слышал это, но не понял. И потому сказал: Господин мой, что же будет после этого? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение». Вы видите, это процесс. «Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». И читая об этом, хочется прочитать еще то, что Иешуа говорит в книге Откровений Смирнской общине. Это 2 глава Откровения, 8 стих. И дальше. «И ангелу Смирнской общины напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вы видите, есть часть процесса нашего приготовления. Испытания, искушения, и дьяволу позволено ввергнуть нас в темницу, испытывать нас дней 10. И нам важно остаться верными до смерти. Давайте теперь вернемся к началу нашей главы, чтобы понять, почему же все так непросто. Само слово «экев», которое у нас переведено словом «если», означает «конец», «награда», «из-за того что», «потому что», «за то что», и является однокоренным со словом «акав». И это слово «акав» дает нам понимание, как достигнуть вот этого «экев», «если». На иврите «акав» – это «пята», «след», И когда слышишь это слово «акав», то сразу в духе приходит приговор, который Всевышний выносит змею. Это Берешит 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это Всевышний говорит змею. Таким образом, становится понятно, что акав, пета, для змея – это главное место, куда он будет жалить, чтобы пустить туда свой смертоносный яд и погубить душу человека. И, по сути, это именно то, что он сделал в Ган-Эдене, когда усомнил Хаву в важности исполнения заповеди Всевышнего. И в этом вся суть духовной войны между человеком и змеем до времени наступления Царства Всевышнего в этом мире. То есть, весь путь человечества до установления Царства Всевышнего в этом мире, он будет именно в этой духовной атмосфере противостояния человека змею. Змей будет стараться ужалить человека в пету, а человек будет поражать его в голову. Как говорят мудрецы, пята – это образ отношения человека к малейшим заповедям Всевышнего. Например, когда рождались у Ицхака Исав и Яков, то Яков вышел вторым и держался своей рукой за пету Исава. И мудрецы Торы комментируют этот образ именно в отношении Исава и Якова к малейшим заповедям Всевышнего. Они говорят, это образ того, что то, что Исав попирает своими ногами, то для Якова будет драгоценно и важно. То есть, если учесть, что Экев – это малейшие заповеди Всевышнего, то вот для Якова это очень важно, а Исав это попирает ногами. Но вот к этому комментарию иудейских мудрецов я бы добавил еще другую сторону этого образа. Вот этого образа, что Яков выходит за Исавом и держится за его пету. Ну, как говорят, у каждой медали есть две стороны, хотя это не до конца верно, поскольку у медали есть еще и ребро, и иногда она становится на ребро. Так вот, образ Якова, который ухватился за пету Исава, можно понимать как предназначение для жизни Якова. И суть этого предназначения именно в том, чтобы защитить пету Исава, чтобы змей не мог его туда ужалить. И поэтому для Якова это служение Исаву по защите его пяты является одним из самых важных. И суть этого служения – нести свет Торы всем народам. Но прежде чем нести этот свет Якову самому, ведь нужно наполниться этим светом. И как мы теперь начинаем понимать, процесс наполнения человека светом Всевышнего – это не разовый процесс. Это процесс обрезания человеческого сердца через испытания, искушения, чтобы человек сам мог видеть, что находится в его сердце. В нашей недельной главе Моше обращается к народу и говорит, это Дворим, 10 глава, 14 стиха. «Вот у привечного всесильного твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял привечный и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Ибо привечный всесильный ваш есть всесильный богов и владыка владык, всесильный великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Привечного всесильного твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись, и его именем клянись». И в отношении его именем клянись мы говорили, что по сути речь идет о том, чтобы нам стремиться приходить в полноту его имени, потому что в основе слова «клянись» стоит слово «шева» – семь, то есть стремление к полноте, цифра семь. «Он – хвала твоя, и он – всесильный твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. в 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне, привечный всесильный твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». И наш разговор сегодня именно об этом сложном процессе обрезания человеческого сердца, в результате которого Всевышний должен стать нашей хвалой и нашей силой. И в предыдущие разборы мы говорили, что суть ужаливания змеем человека в пяту именно в том, что он будет стараться убедить человека в том, что неважно, исполняешь ли ты малейшие заповеди или нет, важно, чтобы ты исполнил две наибольшие. Но, как мы понимаем сейчас, именно через исполнение наименьших заповедей мы исполняем наибольшее. И вот это учение – это как раз то, что будет поражать змея в голову. Иешуа говорит, Матфея 5 глава 17 стиха, «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы». Мы видим, что речь идет о письменной Торе. «Пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из сих заповедей малейших, йоты и черты, имеет в виду Иешуа, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Из этих слов Иешуа мы понимаем важность малейших заповедей. Но именно в этом отношении человека к малейшим заповедям есть одно очень серьезно скрытое препятствие. Мы понимаем, что нам нужно стараться исполнять малейшие заповеди. И суть малейших заповедей – это вся Тора, каждая йота и черта. И исполнять нужно с праведностью, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. А на то время книжники и фарисеи были люди, которые лучше всех знали Тору и всеми силами старались исполнять все заповеди Всевышнего. И были очень ревностны в этом деле. Так вот, именно в этом отношении человека к малейшим заповедям, когда ты понимаешь, что они очень важны, есть одно очень серьезное скрытое препятствие. И суть этого препятствия именно в том, как при этом тщательном исполнении малейших заповедей не стать фарисеем. Смотрите, что происходит. Моше, идя путем Торы, путем исполнения всех малейших заповедей, становится сосудом Всевышнего. Фарисеи и книжники, севшие на седалище Моше, исполняя те же самые заповеди, стали лицемерами, которые сами не вошли в Царство Всевышнего и другим заградили путь. Вот как об этом говорит нам наш учитель и наставник, наш господин Иешуа Машиах. Матфея 23 глава с 1 стиха. «Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на седалище Моше сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылья одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель с большой буквы – это Амашиах. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Амашех. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Итак, Все, что велят делать книжники и фарисеи, нам, ученикам Иешуа Машиаха, нужно соблюдать и делать. Но делать это нужно не перед людьми, а перед Всевышним. И здесь уместно спросить, а как это? Я и так все стараюсь делать именно потому, что так написано в Слове Всевышнего. А Слово Всевышнего и есть мой Господин. И Всевышний знает, что я стараюсь исполнять заповеди не перед людьми. Так вот, главный тест для каждого из нас в нашем старании исполнения заповеди Всевышнего, если все, что мы делаем, умножает нас, любовь к ближнему, и делает нас добрее и милосерднее, то это правильный путь. Если же через все, что мы делаем, приходит ожесточение в наши сердца, делает нас строгими, непримиримыми судьями, неспособными к прощению, это все говорит о том, что мы идем неправильным путем. И вот это очень важный тест для каждого из нас. В каждое мгновение своей жизни мы должны отслеживать в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках именно то, насколько течет через нас любовь Всевышнего, насколько мы возрастаем в любви к ближнему, в долготерпении, милосердии, прощении, доброте, дружелюбии. Апостол Павел именно об этом и говорит нам в Римлянах 13 главе 10 стих. Он говорит, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Торы. И, конечно, мы все хотим этого, но почему-то не всегда получается. И все дело в том, что когда и ты, и все вокруг тебя находятся в комфортных условиях, то тогда легко проявлять свою любовь, тогда легко пребывать в шаломе. А вот когда тебя незаслуженно обижают или когда ты находишься в очень напряженной стрессовой ситуации, то это именно та ситуация, которая помогает тебе увидеть, что же на самом деле происходит в твоем сердце. И вот пустыня 40 лет пути – это именно для того, чтобы поставить тебя в стесненные обстоятельства, мучить тебя, томить тебя голодом, жаждой и посмотреть, чтобы ты сам увидел, а как ты будешь реагировать на своих ближних, как ты будешь проявлять любовь к Всевышнему именно в такой ситуации. И через это ты увидишь, что на самом деле в твоем сердце. В книге Сираха обо всем этом нашем пути совершения написано так. 2 глава, с 1 стиха. «Сын мой, если ты приступаешь служить Привечному Всесильному, то приготовь свою душу к искушению. Управь сердце твое и будь тверд. И не смущайся во время посещения, прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Всевышнему, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на него». Итак, горнило уничижения, те испытания и искушения, через которые проводит нас Всевышний, это и есть тот огонь, которым будут испытываться люди, угодные Всевышнему. Поэтому не впадайте в отчаяние, когда приходят эти испытания. И не задавайте вопрос Всевышнему, за что все это мне. Просто принимайте все охотно, все, через что нужно будет проходить, и, проходя через это, будь долготерпелив, уповая на Всевышнего. Ибо, как написано в книге Даниила, нет такого всесильного, который мог бы так спасать, как наш Адонай Элогейну. Сейчас мы посмотрим этот эпизод. Думаю, зная самого пророка Даниила и его друзей, братьев по вере, Хананию, Мишаэля и Азарию, точно можно сказать, что ни Даниил не заслужил того, чтобы его бросили в ров со львами. Ни Хананья, ни Мишаэль, ни Азария не заслуживали того, чтобы их бросили в огненную печь. Так вот, многому можно научиться нам сегодня из того ответа, который дали Хананья, Мишаэль и Азария царю Навуходоносору на его повеление поклониться тому идолу, которого он сделал. Я прочитаю Даниил, 3 глава, 14 стиха. «Навуходоносор сказал им, С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, это так их переименовал начальник евнухов. С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевны, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой всесильный избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авденага. И сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Всесильный наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Вот в этом ответе мы видим и полное доверие Всевышнему, и упование на него, и при этом готовность отдать свою жизнь, но не оскверниться, поклонившись этому идолу. И вот смотрите, что говорит царь Навуходоносор после того, как их бросили в печь, и они остались невредимыми. 28 стих, 3 глава Даниила. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен всесильный Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме всесильного своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на всесильного Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Да, действительно, нет такого всесильного, как наш Адонай Элохейну, который всегда близко к нам, который может так спасать нас, как только мы воззовем к нему. И именно об этом говорит нам в Тегилиме 91, в синодальном переводе 90-й псалом, я прочитаю с 14 стиха. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Вас зовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.